Всем добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал 7 на 7, меня зовут Максим Поляков, это шоу «Эхо регионов», его вы также можете видеть у наших, в приложении наших коллег и друзей «Эхо». 8 февраля Центральная избирательная комиссия объявит, будет ли зарегистрирован Борис Надеждин как кандидат в президенты России. Эксперты сходятся во мнении, что этого не случится, и важно понимать, что Надеждин сейчас это единственный участник президентской гонки с антивоенной позиции. Но тогда за кого, как и когда голосовать, возможные сценарии, мы как раз и обсудим сегодня в эфире с нашими гостями. Это политик Екатерина Дунцова, политический активист. Екатерина, добрый вечер. Вас уже пустили в эфир. Еще к нам подключится Анастасия Шевченко и юрист Михаил Биньяш. Перед тем, как начну разговор с Екатериной, призываю вас прямо сейчас поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Екатерина, ну, вопрос, как бы, возможно, который подходит больше к тарологам или к астрологам. Как вы думаете, зарегистрируют ли Надеждина или нет?
Я, наверное, не буду строить догадки, да, но я бы очень хотела, чтобы у ребят, я вижу, как они переживают, как они болеют за свое дело, получилось все-таки отбить то количество подписей, которое необходимо для регистрации. Я в них верю. Они действительно очень ответственно относятся ко всем процессам. Вот эти все какие-то обвинения там в каких-то вбросах отдельных и специально для того, чтобы подложили какие-то там неправильные подписи, я не верю. Я там знаю, насколько они действительно искренне и много ночей бессонных провели, да, за то, чтобы проверить все, чтобы сдать все ответственно. Поэтому я очень хочу, чтобы у них получилось эти подписи, по крайней мере, опротестовать, да, выводы избирательной комиссии. Как-то так.
Мы все следим за тем, как развивались события за последние месяцы полтора очень внимательно. Борис Надеждин вот такой, знаете, стал лидер присутствия в СМИ. Вот сначала вы были, когда вы еще присутствовали в гонке, да, до решения ЦИКа. А сейчас Борис Надеждин. Мы видим по разным данным, разные эксперты говорят, что его рейтинг подрос то ли до 6, то ли до 8, то ли до 10%. Это разные службы, разные оценки. Как вы думаете, почему такой быстрый рост произошел? Ваше предположение?
Ну, собственно говоря, началось все с моей президентской кампании. Я не знаю, что бы было, если бы я не пришла. Отчасти как раз новое лицо, неожиданное лицо привлекло внимание, в принципе, к идее альтернативного кандидата с мирной повесткой. И когда я призвала, в том числе моих сторонников, поддержать Бориса Борисовича, мы увидели, как эта огромная аудитория в том числе пришла для того, чтобы поддержать его, поставить подпись, стоять в очередях. И я не говорю, что это моя, да, там аудитория. Действительно, люди, которым было важно, что их услышали. И это как раз случилось, наверное, момент формирования моей инициативной группы. Очень многие присутствующие сказали, что мы увидели огромное количество реальных людей. Мы пока стояли в очередях там, на КПП, потом к нотариусу, перезнакомились, пообщались. И то же самое происходило в очередях, когда люди ставили подпись за Бориса Борисовича. Сейчас очень важно, что это количество людей, оно осознало, насколько их много, да, то есть они увидели друг друга, они поняли, что мнение их важно, и они хотят быть услышанными, потому что до этого они жили в такой отчасти апатии и с осознанием того, что все, что они скажут, никому не интересно, абсолютно не важно, нет, это очень важно, поэтому Екатерина, они объединились.
Ага, смотрите, есть не один человек за последние дни высказал такое мнение, что вот те люди, которые пришли и стали в очереди, те люди, которые готовы помогать Борису Надеждину в кампании, ну и дальше, да, если его зарегистрируют, это те люди, которые имеют, скажем так, аккуратно альтернативную позицию по поводу специальной военной операции. И вы тоже призвали своих сторонников ставить подписи за Бориса Надеждина. Скажите, для вас вот его позиция, вот, собственно, по специальной военной операции, это было ключевое для вас, ну, ключевое в том, как вы принимали решение? Если бы Надеждин сказал бы, да нет, все нормально, давайте продолжать, вы бы как бы такое же решение приняли? То есть насколько вот это вот важно?
Конечно, сейчас Нам важно, чтобы в избирательном бюллетене был кандидат с мирной повесткой. И это то, что нас объединяет, и самое важное, что нас объединяет. И именно поэтому я призвала своих сторонников поддержать его. Но сейчас, ну, и до этого, в принципе, многое говорили о том, что оппозиция всегда находит возможность для того, чтобы поссориться или там разойтись, как море кораблей. Да. Мы с другим подходом, и прежде всего моя команда, мы за то, чтобы искать точки объединения, а не для того, чтобы выяснять, кто там гораздо больше оппозиционный или гораздо лучше про что-то говорит, или там, ну, то есть не разъединяться, да, то есть у нас есть общая цель, и нам сейчас очень важно, чтобы его зарегистрировали, и у людей была альтернатива.
Я, на самом деле, перед началом нашей передачи незадолго поговорил с Анастасией Шевченко. Она вот прямо сейчас не сможет к нам выйти в эфир. Именно поэтому мы посмотрим кусочек записи разговора. Но я у нее спрашивал, такую представим конструкцию. Борису Борисовичу отказывают в регистрации, Борису Надеждину, послезавтра. Mm-hmm. Ну, вот есть так, вот сценарий такой есть, и многие эксперты именно этого и ожидают. И тогда, что получается? Есть несколько сценариев действий для избирателей. Например, там, не знаю, испортить бюллетень, унести бюллетень, что-то еще сделать с ним. Или проголосовать за кого-то в списке, кроме Путина. И тогда, ну, mm-hmm. вот люди начинают думать, ну, как бы, что меньше из зол. А вы как думаете, какая тактика, какое решение вам кажется наиболее правильным?
Естественно, приходить необходимо, потому что если случится такое, что Бориса Борисовича не зарегистрируют, то у нас отнимут последнюю возможность действительно проголосовать за кандидата с мирной повесткой. Это недопустимо, и в моем понимании мы должны напомнить действующей власти о том, что у нас есть мнение, и оно должно быть услышано. Ну и, собственно говоря, не лишать себя возможности это сделать. Обязательно приходить и проголосовать за сменяемость власти. Как это можно сделать? Естественно, проголосовать за любого другого кандидата, кроме действующего президента, потому что сменяемость власти необходима.
Я еще раз, хорошо, я этот вопрос спрашивал у Насти Шевченко, и у вас тоже спрашиваю, все-таки там в бюллетене останутся, ну, какие-то, извините, людоеды, кто-то говорит.
Да, это я не знаю, но это будет такой список, ну, очень будет скучно.
Ну да, ну и вместе с тем, как бы там есть люди, которые, к примеру, там, не знаю, голосовали за присоединение так называемых новых территорий, вот, а другие, некоторые называют их оккупированными, что, по моему мнению, гораздо ближе к правде, да, а есть люди, которые голосовали за законы вот, о дискредитации, фейках и все остальное, и вот как бы неужто это меньше, как бы меньшее зло, чем действующий президент?
Мы же понимаем прекрасно, что сейчас решают проценты. Если уже такое состоит, что голоса распределятся так, что действующий президент не наберет 50%, ну вот это уже будет прям доказательство того, что...
Вы описываете очень оптимистичный сценарий, извините, перебью вас. Угу. Но на чем оптимист?
Я вообще оптимист по жизни. Оптимист по жизни, да.
Ну, подождите, 50%, но меньше 50% это, ну, это даже вот сейчас по опросам социологическим, там у Путина, ну, как минимум больше 60, ну, то есть 60 и там 65, 69.
Ну, смотрите, к вам придут и спросят, вы за Путина? Ну, дверь открываете там в халате, да, условно? Конечно, да, все, до свидания. Ну, то есть опросам я пока бы не стала доверять.
Социология военного времени, действительно, вы там не первый человек, который об этом говорит. В общем, к ней есть вопросы, мягко скажем так, и не только нужно смотреть на прямые ответы, вы за или против, а на косвенные, насколько там те или иные решения действующей власти влияют конкретно на вас. Поддерживаете ли вы конкретные какие-то действия, которые власть принимает или нет. И здесь уже, ну вот как бы, как социологи говорят, есть проверочные вопросы, есть коэффициенты, которые позволяют несколько иначе, да, настроить оптику и посмотреть, посмотреть на действительное отношение людей к, ну, там, по разным вопросам. У нас еще минут 10, может быть, 12 есть. Хочу спросить о том, что в вашей жизни сейчас стало происходить после того, как вы вышли из гонки, вы объявили о создании партии. Насколько получается сейчас ее строить и насколько вам, если мешают власти, силовики это делать?
Никто не мешает, знаете, в непредсказуемости наша сила. Мы зачастую в последний момент принимаем решение о проведении каких-либо собраний со сторонниками, поэтому в основном там, представители власти узнают это из моего телеграм-канала, что их очень раздражает.
А в чем это выражается? Не, расскажите, в смысле, вот раздражает как? Как это проявляется?
Ну, пока напрямую никак не проявляется, просто доходят слухи, что как так мы не узнали про то, что там Екатерина приехала условно там в Тверь и провела собрание со сторонниками. Ну, вот это достаточно забавно, с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, значит, те люди, которые находятся у нас в чатах, действительно ответственно относятся к безопасности. Вот это очень радует, и меня очень радует, что ребят сейчас много появилось молодых, креативных, которые не только говорят о каких-то инициативах, но тут же их реализуют. Вот сейчас я только что пришла со стрима, который организовали два молодых человека, и они уже говорят о том, что они готовы в будущем вступить в партию «Рассвет» и курировать такое направление, как «Молодежный рассвет» для ребят от 14 до 18 лет. И они уже прям расписали цели, задачи, там, структуру, все, у них уже все готово, и, то есть и какие планы, и какие инициативы. Меня это очень радует. Также вчера мы созванивались с ребятами, которые хотят заниматься медианаправлением. Просто невероятную работу они провели за несколько дней, и просто и статистику, и там, опять же, какие-то варианты для того, чтобы как развивать каналы, ютубы, там, соцсети. Я вижу, какая работа, как они вкладываются, и это помимо того, что уже несколько недель идет работа над программой, огромное количество людей постоянно вовлекается в это, они там и ссорятся иногда, там, и какие-то вопросы принимают, но они идут к общей цели, и отдельная работа ведется по миссии, по стратегии развития. То есть огромное количество направлений, и оно все созидательно. То, чего, в принципе, я вот о чем я мечтала, и это все сбылось.
Екатерина, если у вас есть вопросы, обращаюсь к зрителям, напишите, пожалуйста, в чате трансляции. Екатерина с нами еще несколько минут, и у нас будет возможность задать эти вопросы. И прямо сейчас поставьте, пожалуйста, лайк специально для Екатерины. Вижу много комплиментов. Люди как-то очень положительно отреагировали на то, что вы к нам пришли в гости. Скажите, вы чувствуете какое-то давление со стороны силовиков или слежку, или намеки, может быть, какие-то сигналы? Потому что вот политик Юлия Галямина на днях сказала, что она вынуждена прекратить публичную деятельность, потому что ей намекают, уголовное дело, возможно, да, вот как-то новое и так далее. Будьте поспокойнее. И она выбрала вот сейчас, в России 24 года, в феврале 24 года, пока снизить свою активность. Вот в публичном поле ее пока не будет. Что в вашем случае?
Ну, как я уже сказала, такого открытого давления я не вижу. Противостояние пока тоже. Может быть, они все-таки еще пока надеются, что наш запал закончится, и мы там успокоимся. Вот, хорошо. Это нам тоже на руку отчасти. А что касается там слежки, мы определенные меры предпринимаем. У нас достаточно такая многоуровневая проверка, когда дело касается встреч. Насколько это возможно. Мы тоже же не органы безопасности. Вот. И мы многом уделяем безопасности, на самом деле. И поэтому, наверное, с этой точки зрения у них меньше возможности доступа к тому, что у нас происходит. Вот, в принципе, все, что я говорю там в эфире там, или где-то в постах, это единственная информация, которой они располагают. И что они с ней делают, я уж не знаю. Вот. Но мы стремимся к тому, чтобы мы в дальнейшем работали, развивались, и все наши направления, которые мы запланировали, были реализованы. Но самое главное сейчас для нас — это провести съезд партии, учредительный съезд, партии «Рассвет», который пройдет 9 марта в Москве.
Екатерина, вы помните, сколько сейчас зарегистрированных работающих независимых партий в России?
Мы смотрели на сайте, там 20 с чем-то, по-моему. Но не знаю, все ли из них работающие.
И все ли из них независимые? В этом, мне кажется, главный вопрос. Вы, извините, я не хочу как-то транслировать свое отношение, я перескажу несколько, как-то, значит, палитру мнений из Твиттера, из Фейсбука. Когда дело касается вас, я вижу такие отзывы. Ну, Екатерина очень смелая, например, да, вот она идет, делает партию в России военного времени. Или Екатерина очень наивная. Ну что, она что, думает, действительно ей дадут партию зарегистрировать? Ну, Навальному не дали, и то больше угроза была. У него была выстроенная система штабов, люди, там, его соратники в разных городах и так далее. Закончилась уголовными делами, экстремизмом и так далее. Или Екатерина что-то знает, чего не знаем мы, и вот нужно у нее задать много вопросов. Ну, что-то, она что-то знает, что ей позволит в итоге, как бы, чтобы проект партии политической состоялся. Как вы реагируете на такие комментарии? Думаю, что вы их видите тоже много.
Не всегда я читаю комментарии, но я хочу прежде всего сама верить, потому что иначе, ну, как бы, начинать с самого себя. И если я перестану верить в то, что мы сможем это сделать, то я не смогу, опять же, транслировать это для других. Как только я остановлюсь, остановится, возможно, отчасти и что-то. Я вот хочу сейчас поэтому донести, прежде всего, что понятно, первое время, конечно, очень важен тот человек, на которого люди смотрят, когда вовлекается в какую-то деятельность. Но наша партия и структура ее будет абсолютно уникальной с этой точки зрения. Мы не должны зависеть от каких-то лидеров, опять же, вот этих вот вертикалей власти, федеральных центров. Просто на одном собрании услышала от ребят, они говорят, вот мы будем, значит, работать и ждать, что нам скажут с федерального центра, что нам скажут из Москвы. Говорю, забыли эту риторику. Какой федеральный центр? Какая Москва? У вас есть свое региональное отделение, и вы вполне можете сами принимать решения, естественно, основываясь на ценностях и в рамках закона. Вот это единственное, что вас должно ограничивать. А все остальное, пожалуйста, занимайтесь. Я за то, чтобы вы не зависели от какой-то воли одного человека. Вот, знаете, хорошая организация, когда руководитель уходит, а все продолжает работать. Да? Вот так же должно быть и здесь. То есть настолько должны быть люди вовлечены, что они будут сами генерировать идеи и тут же что-то делать.
Несколько комментариев из нашего чата. Пусть она не уходит из политики. Вот человек написал, когда мы обсуждали кейс Юлии Галяминой. Верить очень важно, и не надо оглядываться на чужой опыт. И Екатерина великолепная. Комплимент сделали вам. Присоединяюсь. Скажите, вы в своем телеграм-канале писали, ну, описывали, ну, скажем так, не знаю, просто описывали акцию жен мобилизованных. В начале февраля было 500 дней со дня мобилизации, и девушки снова пришли к могиле неизвестного солдата. То у Кремля возложили цветы, их было уже больше сотни, то есть мы помним, что на первой акции приходили 3-4 или там 10 девушек, сейчас их было больше сотни, и вы написали об этом, и вы тоже говорили про то, что эти девушки требуют вернуть близких живыми и здоровыми. Мне кажется, что вот это как раз тема для Кремля, для силовиков, возвращение военных, мобилизация и демобилизация, она очень сложная. Они на нее очень болезненно реагируют, а вы не боитесь об этом писать. В смысле, еще раз, я пытаюсь сложить все те риски, которые, ну, на вас, да, и вот вы еще и про это открыто пишете. А не страшно вот ровно на эту тему поднимать?
Смотрите, ну, мы так или иначе, вот как в свое время говорили, что нет ни одной семьи, которой бы родственник так или иначе, ну, не пострадал, либо не участвовал в Великой Отечественной войне. Вот сейчас у нас такая ситуация, когда так или иначе кто-то там из родных, близких, там, друзей, знакомых к этому имеет отношение. Сегодня, не поверите, у меня был такой посвободнее день, и я включила «Россию-1», и смотрю второй день.
Боже мой.
Да. Нет, ну, воскресенье смотрела, когда Бориса Борисовича наконец-то показали. Угу. Вот, это, говорю, ничего себе. Что-то случилось, раз уже даже Бориса Борисовича показали, как он подписи сдает. Вот. И сегодня я наткнулась на одну такую программу, которая называется «Наш». И там рассказывается про семьи, у которых сейчас ну, мужчины находятся в зоне специальной военной операции. Ну, это невероятно сложно смотреть и не испытывать при этом никаких эмоций. Когда дети сидят, плачут, что я там каждый день думаю про папу, что его у меня забрали, когда не сдерживают слез там женщины, да, которые говорят, что я вынуждена все делать сама, ну, все, я сама теперь, я не знаю, мне очень сложно, у меня там несколько детей, да, и я все сейчас вот дома как-то должна все это организовать сама. Сердце кровью обливается, конечно, когда мы смотрим, но при этом мы прекрасно понимаем, что есть принципиальные моменты, да, то есть есть девушки, которые продолжают ну, это вот транслировать с уважением и доверием в дальнейшем государству. Есть жены мобилизованных, которые задают вопросы. Когда вернется мой муж? И вот в этом плане задавать вопросы, не молчать, то, что сейчас мы боимся, в принципе, делать, большинство, из-за угрозы преследования разного рода. Очень важно, но делать это, опять же, с осторожностью и беречь и себя, и своих близких, потому что, ну, пока, по крайней мере, как мы видим, жен мобилизованных их не трогают. И я думаю, что если эта тенденция продлится дальше, то хотя бы есть возможность накануне выборов такая, что их все-таки услышат и дадут какой-то ответ, в конце концов, когда там закончится то, что сейчас происходит.
Я вижу в этой ситуации две оптики. Первая оптика, вот как один из наших комментаторов написал, интересно, вот этих мужчин забрали или он пошел сам за деньги? Спорно. Вот это одна оптика, да, кто эти люди? Они преступники или жертвы вот этой всей ситуации мобилизации? Есть оптика политическая, ну, обобщим, назову ее так, когда жены мобилизованных вдруг вносят какой-то фактор неизвестности и пытаются, ну, скажем так, расшатывать политическую систему, устоявшуюся давно, и вносят ну, какое-то, да, вот это точка давления на эту систему. И в этом плане многие говорят, что действительно нужно за этим внимательнее следить, потому что может лопнуть в неожиданном месте. Два вопроса из нашего чата, и Екатерина, вас отпущу. Первый. Просьба к Екатерине, дайте тезисы по ее мнению об этом голосовании, естественно, голосовании по выбору президента. Идти нужно в последний день голосования или портить бюллетень, голосовать за своего кандидата и так далее. Какая лучшая стратегия?
Смотрите, значит, в избирательной урне будут учитываться бюллетени, которые установлены формой. Соответственно, вариант, ну, я лично за то, чтобы ставить все-таки галочку, ну, условно, рандомно, за любого, кроме действующего президента. Вот. Так, в принципе, даже испорченные бюллетени, они там отчасти, ну, как бы, они входят в то количество бюллетеней, которые будут расцениваться как действительные, да, и поэтому их тоже будут учитывать в общем проценте при распределении. Поэтому я за то, чтобы идти в последний день обязательно. Я бы не сказала, что идея прийти в 12 часов и выстроить очереди какая-то, ну...
Это про акцию «Полдень против Путина». Мы о ней будем говорить с Настей Шевченко, ее, ну, вот, интервью посмотрим.
Я вот делаю вам мостик.
Да, спасибо.
Я хочу там поговорить как раз с ней, потому что я хотела бы, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, когда высказывают свое мнение. Если где-то это выйдет за рамки там, какого-то спокойного мероприятия, то мне бы этого не хотелось, чтобы к ним применялись какие-то меры. В общем, прийти можете в любое время, хоть в полдень.
И второй вопрос. Екатерина, посоветуйте, что сказать дедушкам и бабушкам, которые развалили Советский Союз и делают все, чтобы развалить современную Россию, голосуя за Путина? То есть, в смысле, как их переубедить? Вот в этом вопрос.
У меня сейчас несколько знакомых, которые это делают очень мягко. Они, ну, какими-то там, то газету принесут, там, не знаю, там, вот сейчас собеседник, да, вышел с двумя статьями про меня и Надеждин, да, на прошлой неделе, так положить, да, там, что там, почитайте, ну, то есть они газеты читают, вот узнали про, про других кандидатов, да, то как, подключить там YouTube, да, и сделать там рекомендации на какие-то каналы, чтобы они смотрели только, не только там Соловьева, но еще что-то интересное, которое добавит им новой информации. Ну, то есть, конечно, открыто спорить с людьми преклонного возраста нельзя. Они достаточно уже сформировавшиеся личности, да, и чувствуют себя опытными, уверенными. Поэтому только мягко, только через информирование и какое-то свое личное отношение к, там, не знаю, к происходящему. Опять же, все это достаточно уважительно надо делать, да, и не переходить никогда ни на крик, ни на ссоры, потому что семья – это действительно очень важно, и сохранить человеческие отношения тоже очень важно.
Екатерина, спасибо, говорю вам огромное. Прощаемся с вами. Надеюсь снова увидеть вас в эфире. До свидания. Ну, а мы продолжаем. У нас на связи, мы хотели сегодня позвать Бориса Надеждина, но сегодня что-то случилось. Он в первой половине дня отменил все свои стримы и приход к другим нашим коллегам. Ну, то есть мы даже это внутри журналистского сообщества обсуждали, но, видимо, ко второй половине дня что-то изменилось снова, и он придет теперь к Юлии Латыниной. Видимо, встреча эта была запланирована давно. Но мы записали Анастасию Шевченко, политическую активистку, и с ней я в том числе поговорил про акцию «Полдень против Путина», насколько это безопасно. Давайте посмотрим, а потом у нас будет третий гость, юрист Михаил Беньяш. Анастасия, вы несколько дней назад выступали на конференции, собрании иноагентов в Берлине. Там сказали такую фразу, что наш кандидат — это главное, антивоенные настроения. Что вы имели в виду? Можете чуть подробнее об этом сказать?
Ну, я думаю, что вот все эти очереди за Надеждина, люди стоят не за какого-то человека определенного, они стоят, чтобы высказать свою антивоенную позицию в первую очередь. Потому что главный кандидат у нас на выборах сейчас – это кандидат за войну, Владимир Путин. Ну, он, пожалуй, и единственный, я так думаю, останется. Я не думаю, что зарегистрируют Надеждина. И позиция против войны должна быть высказана как-то, да, россиянами. Вот сейчас она высказывается, высказывалась в очередях. Потом, надеюсь, будет дальше высказываться в полдень, тоже в очередях.
А «Полдень против Путина» — это акция, которую предложил Резник. И предлагается людям приходить на участок в своем городе в 12:00, чтобы увидеть друг друга и понять, ну, сколько людей на самом деле выступает против войны, против Путина, раз другого, другой возможности, скажем так, проявить, показать это нету. Многие люди говорят, ну, эксперты говорят о том, что эта акция правильная и нужная, вовремя. Кто-то говорит, нужно подождать немного, мы еще не понимаем действия властей. Вот они узнали про эту акцию, наверное, будут что-то придумывать, чтобы противостоять этому. Что вы здесь сейчас про эту акцию, про это предложение думаете?
Мы много ее с Максимом обсуждали. Я думаю, что, конечно, в день выборов стоит приходить в полдень. Потому что как бы вы ни проголосовали, там дальше что происходит с вашим голосом, мы прекрасно знаем. Его перепишут туда, куда надо. Я наблюдала на выборах, я думаю, многие зрители наблюдали на выборах и знают, как это все происходит. Как милые учительницы в 8 вечера превращаются в фурии, которые колдуют над этими бюллетенями. Если вы приходите в 12, то ваш голос виден физически, вас просто видно, вы пришли в 12, и понятно, что вы пришли, потому что вы против войны, против Путина, а может быть за Путина, но против войны, а может быть вы и за Путина, и за войну, но вы, по крайней мере, против того курса, куда идет страна, или против роста цен, да, у каждого свой полдень против. Так будет, конечно, власти сложнее. Я думаю, что что-то будут придумывать, конечно, и, наверное, мозговой штурм проводят. Но мне кажется, что эту акцию нужно начинать уже сейчас. Не в полдень 17 марта, а уже сейчас, и это мы тоже с Максимом обсуждали.
А что вы имеете в виду сейчас, каким образом?
Эта акция вообще помогает бороться с одиночеством, потому что многие люди с антивоенной позицией думают, что все вокруг за войну, и я вот такой один. Увидеть друг друга в полдень важно. Можно увидеть друг друга заранее. Например, поставить у себя дома часы, которые будут всегда стоять и показывать на полдень. Или поставить у себя на телефоне там обои с дизайном этой акции, что может быть опаснее. Или ручные часы носить, чтобы они показывали время на полдень. Это так будет символично, если в кафе будут часы стоять на полдень, в магазинах просто какой-то обычный будильник купить и поставить. Я бы так сделала. И тогда будет считываться ваша позиция, и это довольно безопасно. К сожалению, сейчас в России найти безопасные способы протестовать очень сложно. Да? Все митинги запрещены, поэтому в ход пошли возложения цветов, в ход пошли очереди, в ход пошли какие-то непонятные закрытые митинги в администрации с плакатами, куда загоняют жен мобилизованных. Приходится придумывать разные формы протеста.
Я не хочу быть в этом случае адвокатом дьявола, но я не могу не рассказать о том, как эта акция воспринимается участие общественности, даже, может быть, частично либеральной. Они говорят, мы помним акцию, там, не знаю, соратников Навального, выходите с фонариками. К чему она привела? Ну, люди увидели друг друга с фонариками, а результата, ну, как бы воплощенного, не знаю, в цифрах, в объединении и так далее, его не было. И сейчас они, вспоминая это, говорят, вы нам опять предлагаете что-то такое, что пощупать нельзя. Вот вы какие, там, значит, сидите и глупости предлагаете. Я, ну, лично я не согласен с такой оценкой, но эти голоса слышны очень много. Вот что вы таким людям бы ответили?
Можно ничего не делать, конечно. Но сейчас уже немного другая ситуация, нежели тогда, когда Навальный призывал выйти с фонариками. И сейчас, понимаете, ничего не делать невозможно. Мы говорили об этом с Маратом Гельманом, как раз на той встрече иностранных агентов, и он сказал, все, что я могу сделать, чтобы остановить войну, я буду делать. Даже если это 7 минут не принесет никакого результата, я просто для себя должен делать все, что возможно. У нас не так много возможностей сейчас. Раньше можно было выйти с фонариком в любой день, можно было выйти там с ленточкой там, и так далее, на митинг даже можно было выйти. Сейчас ничего, и вот этот день выборов нужно использовать. Я тоже на связи со многими активистами, кто сейчас в России, и они говорят, что пока это единственная возможность сказать «нет». Только этот день, и его нужно использовать. Есть и другие критики этой акции, которые говорят, что ну, они сейчас пригонят с автобусами бюджетников, и тоже они будут стоять в полдень, и как вы определите правильно. Ну и пусть пригоняют. Это будет очень смешно на самом деле, потому что у них никаких аргументов нет. Эти люди, которые поддерживают Путина, ну вот эти все смешные видосы про бабушек, да, у меня пенсия там маленькая, да, я все подорожала, но я все равно за Путина. Они выглядят очень глупо. Это как, знаете, я в свое время была оштрафована за дебаты с единороссом. С ними так легко дебатировать, потому что они не могут сказать ничего разумного, потому что они в рамках своей вот этой позиции партийной. Они не могут говорить правду. Поэтому с ними легко, если ты один на один.
И уточните, а в смысле, за что штраф-то? Нельзя дебатировать с единороссом?
Это было на телевидении, между прочим, региональном. Эти дебаты пытались сорвать, выключали свет. Просто штраф мне дали за то, что я якобы представляла там нежелательную организацию. А потом это стало элементом уголовного дела, кстати.
Окей, такой вопрос, который растянут во времени, и сами события растянуты во времени. У нас Екатерина Дунцова хотела баллотироваться, и она была первым, ну, самым большим, ярко выраженным антивоенным кандидатом. Ей не дали. С Борисом Надеждиным, который, ну, как бы подхватил это знамя и тоже стал таким воплощением антивоенной позиции здесь сейчас, пока не ясно. Вот, значит, завтра, послезавтра будет, послезавтра решение. У меня сомнений в том, что ему откажет. Нет, ну, скажем, у очень большого количества. Мы, если будем дальше идти по этой цепочке, то мы, как бы, один из вариантов того, как поступать избирателю, найти человека, который, ну вот, скажем, может быть, он и не с такой антивоенной позиции, но ярко выраженный, но все-таки как бы больше вреда нанесет там, легитимности нынешнего президента. И вот кажется, что в этой цепочке следующий Дованков. Я видел эфир на «Дожде», где вы были, и обсуждалась эта ситуация. Потом я видел, ну, в смысле, мол, вот Дованков, вот он такой, вот из себя вот это вот представляет. А потом прочитал, значит, большой тред, который написала Любовь Соболь, которая говорила, в смысле, вы хотите за Дованкова такого белого и пушистого, скажем, ну, обсуждаете эту вероятность, проголосовать. А он же поддержал вступление там ЛНР, ДНР, вот этих оккупированных территорий, голосовал за весь тот ужас, которые за последние 2 года напринимала значит, Государственная Дума. И вот бешеный принтер с 11 года сейчас кажется печатной машинкой, в которой там, мы получали удовольствие. А скажите, что вы думаете про Дованкова как кандидата и ровно этой концепции? Чтобы навредить Путину, нужно проголосовать за того, кто остается менее токсичным.
Ну, я уже сказала, что я думаю. В этих выборах только один кандидат. Кандидат за войну, и это Владимир Путин. Все остальные, ну, я их как кандидаты даже не рассматриваю. Можно голосовать за Дованкова, за кого угодно, можно испортить бюллетень, то есть этот человек будет решать сам на участке. Мне кажется, не нужно людям подсказывать, за кого голосовать. Это должен быть разумный, собственный выбор. Люди должны привыкнуть к тому, что они сами этот выбор делают. Мне очень не нравится, когда мне говорят, составляют список, вот ты пойдешь туда и проголосуешь за это.
Ну, сейчас соратники Навального сейчас посмотрят, скажут, ну, Анастасия, больше к нам не приходите в гости.
Я с большим уважением отношусь к ФБК, но я не люблю, когда мне говорят, что делать. И если мы хотим, чтобы было зрелое гражданское общество в России, не надо каждый раз подсказывать. Поэтому я поддерживаю «Полдень против Путина» как инструмент. Да? Вы просто придите и покажите, что вы против. А что вы там будете делать в своей кабинке, это ваше личное дело. Вы можете бойкотировать, можете там за Дванкова проголосовать, можете написать «я за Навального, и это мой президент», да что угодно. Можно там хоть факт нарисовать. Это ваше личное дело. Мне кажется, что не надо вмешиваться и не надо советовать людям, они сами разберутся.
Последний вопрос к вам. Как вы думаете, само участие и приход на участок в 12 ли часов или в другое время для человека, который не поддерживает Владимира Путина и с антивоенной позиции, насколько это в марте 2024 года безопасное событие? Человек встает и идет, и он понимает, в 12 ли он пришел, не в 12. Вот человек же оценивает риски сейчас. Я ставлю себя на место, не знаю, там, учительница с антивоенной позиции, которая должна прийти в 12 на участок, и она думает, вот меня там заметят, там будут стоять, не знаю, ФСБшники, записывать видео и потом приходить с беседами. Ну, я ни в коем случае не подсказываю, но я конструирую худший сценарий. Ну, вряд ли забирать, задерживать будет, но худший сценарий. Вот как вы думаете про страх? Как с этим работать в преддверии, собственно, самого события?
Я разговаривала недавно с учительницей из России. Она работает до сих пор в школе в центральной части России, и у нее антивоенная позиция. Она готова выйти в полдень к избирательному участку. Но не все такие смелые. И я считаю, что ничего безопасного сейчас нет. Даже надеть сережки с радугой уже небезопасно. Любой элемент одежды, который может выдать вас так называемого, не знаю, предателя Родины, все опасно. И выходить из дома опасно, оставаться дома, сидеть дома тоже опасно. Моего друга как-то задержали просто потому, что подумали, что он пойдет на митинг. Пришли домой и задержали. Другое дело, что уже, наверное, хватит оглядываться и бояться. По-моему, мне кажется, что... Конечно, я не могу советовать из-за рубежа и говорить, там, ребята, перестаньте бояться, выходите и так далее. Но для себя я вот так решила, что наступает определенный момент, когда уже нет смысла бояться, когда эти все аресты, рандомные совершенно сроки, когда убийцы ходят по улице, а историки и умнейшие люди страны сидят, которым даны большие сроки. Смысла бояться я уже не вижу, просто надо что-то делать. Я бы вышла, если бы я была в России, но я не в России.
Говорю вам спасибо огромное за эту беседу, прощаюсь и надеюсь, что сможете приходить к нам в эфир почаще. До свидания. Эфир, это была Анастасия Шевченко, ну а с нами на связи юрист Михаил Бенеш. Михаил, добрый вечер. Да, добрый вечер. Вы занимаетесь проектом, который сейчас в том числе помогает отслеживать нарушения на выборах, немного, вот он как-то регламентирует работу наблюдателей и так далее. Расскажите об этом чуть подробнее, как он называется, кто его делает? Ну,
несколько лет назад я со своими коллегами, что-то мне надоело вот все это, то, что у нас происходит в избиркомах, нам всем это поднадоело, абсолютная безвыходность и, как же это помягче сказать?
Можно, не можно, можно
Можно не мягче.
Можно
Можно
не
не
мягче,
мягче.
да.
Да, это такой парадоксальный анонизм, который вот у нас происходит на выборах. Я по-другому это не назову. И тотальная выученная беспомощность, что от кандидатов, что от партий, что от всех, которые раз в 6 или в 5 лет там что-то побегают, что-то покричат, потом их пошлют далеко и подальше. Они утерлись, замолчали, и мы опять их 5-6 лет подряд не видим. Все. А так оно не работает. В избиркомах творится зло, абсолютно тотальное зло, с которым надо бороться не раз в 6 лет, как там вот Анастасия сказала, что ну там выйдите, вот есть возможность раз в 6 лет выйти. Да нет. Надо делать это ежедневно. Вот с этими тварюками бороться. И выборы это лишь начало. А потом идет большой долгий процесс. То есть мы знаем, вы знаете, да, что в России около 1 миллиона членов избирательных комиссий. Колоссальная сеть избиркомов. Ежегодно, практически ежегодно, на них происходят преступления и правонарушения. А кто-то с этим системно борется? Никто. Кроме того, что нас раз в 6 лет выбирают президента, раз в 5 лет нас выбирают парламент, у нас происходят выборы в
Региональные,
законодательные собрания.
муниципальные, так, да.
Совершенно верно. Вот это все. Доп. Выборы. Избиркомы работают регулярно, ежегодно. Каждый год там осуществляются вбросы, фальсификации, преступления той или иной направленности. Мы в порядке эксперимента несколько лет назад решили попробовать. Потому что вот я понимаю, каждому хочется, вот день Д, мы пришли все на выборы, как многие кандидаты говорят, не веря в это, да, и переизбрали нового президента. Не будет этого, разумеется. Никто Путина не переизберет. У него есть целая куча карт в рукаве, да. Там, если не этот какие-то Памфилова, то у него есть суды и так далее. Есть полиция и так далее. Все инструменты. Бороться надо не с Путиным раз в 6 лет, а с вот этим тотальным малым злом путинизма, которое окружает нас всегда и везде.
Это
И
такая
самое
большая
мерзкое...
подводка к описанию проекта, который вы делаете. Давайте чуть-чуть, у нас времени не так много,
Да,
ближе к делу.
самое мерзкое из них это избиркомы. Потому что они, в отличие от тех же судей, которые там может взять взятку и понимает, что за эту взятку он сядет лет на 15. Вот эти женщины в избиркомах, они творят свои мерзости и понимаешь, ну, в лучшем случае там штраф. Вот поэтому это тотально. Вот из последних проектов, то, что мы делали, да, в рамках вот всей этой работы, несколько месяцев назад получилось, мы нашли там, сбросили ссылку на базу протоколов, итоговых протоколов последнего ЕДГ. Мы проанализировали, 700 протоколов там было, мы проанализировали, из этих 700 протоколов 40% были составлены с достаточно грубыми нарушениями. Неправильно заверенный, неправильно составленный протокол – это административка. Административная ответственность в отношении председателя. Председателя, секретаря, лица, который подписал, заверил этот протокол. Там 2-3 тысячи рублей ответственности, это никого не интересует, но ПРГшник, который
Это,
привлечен...
подождите, член избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Да. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса, привлеченный к административной ответственности подобного рода, получает дисквалификацию и отстраняется от участия в избирательных комиссиях. Это то малое зло, с которым я считаю необходимым нам всем бороться. Мы не сможем свергнуть Путина, но мы сможем выгонять вот этих тварюк, которые Путина приводят к власти и которые еще одновременно и учат наших детей, потому что берут их всех только из учителей. Работа богоугодная. Из тех протоколов, которые мы исследовали, мы подали 232 жалобы. Сейчас мне приходят ответы, мы их анализируем. Они крайне смешные. Смотрим, что прокуратура пишет, потому что возбуждают дела по таким правонарушениям прокуроры. Абсолютно безумные есть отписки, но вы удивитесь, 10 возбужденных дел об административных правонарушениях, это означает минус 10 членов комиссии. Любой, кто ходил хотя бы раз в жизни наблюдать, сталкивался с работой этих людей, поймет, что дело богоугодное. Этих людей надо от выборов удалять. И делать это
Подождите,
надо...
Михаил, да, извините,
Да?
Михаил, я
Ага?
это очень длинная преамбула к тому, чтобы, может быть, и назвать название, как-то назвать, как это все дело называется, кейс 142, ссылка есть в описании и на телеграм-канал, и мы оставим ее потом на сайт, для того, чтобы вы смогли познакомиться с этим проектом. Теперь давайте к подробности. Вот вы отправляете жалобы, анализируете, что происходит дальше?
А дальше мы получаем ответы. Если ответ позитивный, мы отслеживаем, собственно говоря, судьбу кейса. Если он отрицательный, мы его оспариваем. И это
Как?
для прокуроров неожиданно, потому что они не привыкли жить к тому. Каждый раз после выборов идут жалобы. Но ни одна партия, ни одно объединение не сопровождает эти жалобы в дальнейшем. Это долгая, сложная работа, которая занимает не месяц, не два. Ее может заниматься годами. Когда я требовал привлекать к уголовной ответственности членов собирательных комиссий, мне приходилось судиться только год ради того, чтобы Следственный комитет провел проверку. Только год, только ради того, чтобы он проверку провел. Это большая, сложная работа, непаханное поле ею. И это вот то, чем, ну, сейчас больше ничем другим я не вижу, чем можно заниматься. Никакую партию Дунцова не зарегистрирует, это очевидно. Вот. Но вот бороться с этими тварюками, с ними надо. Это, для меня это достаточная мотивация, чтобы и идти в избирком, и наблюдать, и так далее.
Скажите, как наши зрители, люди заинтересованные, могут принять участие в этом проекте? Вот до сих пор же есть же запрос у общества для того, чтобы, не знаю, участвовать в наблюдении, фиксировать жалобы, как-то документировать преступления. Что обычный человек может сделать?
Ну, поскольку эфир у нас чуть спонтанный был, да, непосредственно будет релиз, да, инструментов всех необходимых идти на выборы. Да вообще плевать, кого выберут. Вот клянусь, все равно нарисуют Путина. Это относится к большей части выборов. Минимум получите протокола, станьте наблюдателем, получите копию протокола. Пришлите ее мне. Ссылка есть в описании. Да? Более удобные инструменты мы озвучим, опубликуем. Просто пришлите мне копию итогового протокола. Запомните, 40% это большая цифра. Это означает, что почти половину председателей либо секретарей можно дисквалифицировать. Это интересно. Над этим стоит поработать, этим стоит заняться. Меня это мотивирует. Я вижу, что это есть какой-то позитивный ответ. Я знаю, какой колоссальный труд наблюдать, я знаю, как они издеваются над наблюдателями, над кандидатами и так далее, как они фальсифицируют. И если этих людей от этой работы отстранят, это означает, что вот то время, которое мы потратили на это, потратим еще, оно было потрачено не зря. И когда говорят наблюдатели, ну что, я буду идти, все равно Путина изберут. Ну, может быть. Но хотя бы вот скальп вот этих вот женщин мы себе повесим на вигвам. И до свидос.
Михаил, я помню дискуссию, которая была, по-моему, в Твиттере пару лет назад. Кто-то написал тред о том, что вот действительно, наверное, в этих нарушениях, фальсификациях в большей степени виноваты исполнители. Вот эти женщины, учительницы, врачи, там было перечисление по должностям. Вот как будто вот их произошло обобщение, что все, кто сидят на участке, они виноваты. Я видел другое мнение. Человек говорил, что эксперт, не буду называть фамилию, его позиция была другое. Вот на участках присутствует много людей, в фальсификациях заняты не все, и уж тем более не все из них учительницы. И вот как бы обобщайте, вешать ярлыки, но это такое дело неблагодарное. По вашему опыту, скажите, а действительно ли в комиссии все в курсе того, что происходит, и все так или иначе вовлечены в фальсификацию, если она происходит? Или есть люди, которые, ну, они либо не знают, либо не замечают, либо, то есть как-то они не вовлечены в это, и все это происходит за закрытыми дверями. Стоит ли так обобщать?
Ну, значит, на меня ярлык наклеили, я могу тоже наклеить ярлыки. Вот. Моральное право имею. Значит, протоколы заверяют, выдают в большей части три члена, это председатель, секретарь, заместитель. Вот эта троица абсолютно везде контролируемая Единой Россией, и на них на всех клейма ставить некуда. Вот, поэтому, как там эти конкистадоры, бей всех, Господь разберется. Вот, поэтому я исхожу из тотального избиркома ЦИДа. Всех. Вот этих вот всех. Вот прям это страшная структура. Мне никого не жалко. Если есть какие-то адекватные люди, извините, они сами первые выходят к нам на контакт. Они сами первые пришлют бюллетень, который будет, кстати, составлен качественно, и поэтому каких-то претензий к ним возникать не будет. Когда есть в избиркоме хотя бы один независимый нормальный член комиссии с правом решающего голоса, там фальсификации зачастую на минимуме, и когда смотрят вот на этих диаграммах Шпилькина, и мы видим, о, посмотрите, два соседних УИКа в одном вбрасывают, а в другом нет. И там даже и повода жаловаться нет. Не хотите, чтобы на вас жаловались? Не вбрасывайте, не приписывайте. Прекрасно помню моменты. Вышли на полчаса на надомку, возвращаются, там 500 бюллетеней уже подписаны. Не охренели ли, а? Вот поэтому никакой пощады. Вообще никем. Они нас не жалели, мы их жалеть тоже не будем. Ни в коем случае. И пусть радует, что по минималке только административка, там сажать каждую вторую надо просто.
Я чувствую, ваше сегодняшнее выступление с избиркомоцидом, наверное, будет расхватывать, ну, как минимум, на цитату. У нас был вопрос, Михаил, из чата. Человек, наш зритель, спрашивает. Вот я прихожу на участок и вижу нарушение. Вот я сам становлюсь свидетелем. Что я могу сделать для того, чтобы это преступление, нарушение остановить и или зафиксировать?
Значит, очень просто. В зависимости от статуса. Если вы, это, господи, избиратель обычный, да? Подойдите там, человек в форме сидит, да? Подходите к нему, включайте диктофон. С диктофоном подходите, и чтобы он еще видел, что идет запись. Тогда он будет вести себя аккуратнее. И сообщайте, я считаю необходимым оставить заявление о преступлении. Примите у меня заявление о преступлении. И дальше надиктовывайте ему то, что вы видите. После чего отходите, набираете телефон дежурки УВД, к которому относится этот избирком, еще раз на телефон оставляете сообщение о преступлении. Приезжает СОК, будет разбираться. В большинстве случаев на самом деле никого не накажут, но непосредственно время вот этих вот тварюк от фальсификации будет отвлечено. Они хотя бы будут заниматься ментами. Вот, они хотя бы почувствуют чуть больше контроль, побоятся вбрасывать. Это железно, это работает.
Я запустил опрос, как вы относитесь к сотрудникам УИКов. Они все обманщики, первый вариант ответа. Есть и честные УИКи, и мне все равно. И, кстати, ноль человек пока что. Ну, в смысле, никто за этот вопрос. У нас как бы либо верят в какую-то избирательную честность УИКов, ну, сотрудников, членов УИКов, либо не верят абсолютно. Пока что неверующих две трети, а верующих одна треть. Моя короткая история. 2011 год, вот, собственно, выборы, после которых начались протесты, Болотная площадь и так далее. Я работал в тот день, жил в Сыктывкаре, работал на участке в Сыктывкаре. Там было два временных участка, специально созданных для выбора, в аэропорту и на железнодорожном вокзале, для того, чтобы пассажиры, которые уезжают или приезжают, смогли там проголосовать. И когда я пришел на железнодорожный вокзал, и мой фотограф, который был со мной, стал фотографировать, что там происходит, что разрешено в 2011 году, можно было фотографировать на участке. Председатель очень сильно стал нервничать, требует, чтобы мы прекратили, звонила представителю городской комиссии. В общем, была длинная эпопея, ментов вызывала. Что мы увидели на следующий день? За Единую Россию на этом участке проголосовало 87% избирателей. Не зря нервничало. Так что у меня лично доверия к сотрудникам нет, видела своими глазами.
Эти люди учат наших детей. Вы еще и это учитываете. То есть они лгут, они истерят, они совершают преступления, и они еще лгут детям. Да ни один здравомыслящий родитель не хочет, чтобы детей учило вот это. Нет, поэтому они заслуживают того, о чем я говорю. полной мере.
Михаил, минута у нас осталась. Вы как-то так нас заинтриговали немного о том, что вот, собственно, в рамках проекта Кейс-142 будут инструменты какие-то презентованы в ближайшее время, которые помогут следить за прозрачной процедурой, ну, прозрачностью процедуры. Когда это произойдет? Ну, вот минута для завершающей ремарки.
Ну, один в пятницу, скорее всего. Вот, другой там через неделю, наверное. Посмотрим. Я вот, слушайте, это нет, не я. Я же не один. Хорошо, мы же этим занимаемся в свободное время. Нам за это никто не платит.
Я
вот
вас...
будут силы, да. По вечерам поработаем, значит, в пятницу.
Я на вас не давлю, я просто призываю наших зрителей внимательнее следить, потому что если вы поймете, что это инструмент, который поможет и вам, а для этого нужно будет, ну, проследить за релизом, нажимать как-то, ну, как-то в описании на посмотреть проект, нажать на кнопку или подписаться на телеграм-канал Михаила, то вам будет, возможно, проще, и вы сможете как-то понять, что можно сделать в момент, если увидите какое-то нарушение. Все, время вышло, спасибо вам огромное, прощаюсь с вами. Ну, а наш эфир завершается. Я призываю вас еще раз поставить лайк. После нас в эфире приложения «Эхо» будут новости и программа. Ну, а мы встретимся в четверг. В четверг у нас будет интервью. А в пятницу, коротко проанонсирую, получается, в 13:00 к нам в студию придет педагог Дима Зицер. Мы будем говорить о как раз образовании, о том, как учителя работают сейчас в российской школе 2024 года. Если у вас есть вопросы, пишите нам в бот или пишите в комментарии под этим видео. Я расскажу, как можно задать свой вопрос Диме Зицеру, и мы его зададим в прямом эфире в пятницу в 13:00. Все, пока.